прочитаю два стиха в начале, а потом, собравшись или пробудившись, вновь иметь это общение. И я очень благодарен Богу, что Господь дает возможность, чтобы братья могли иметь возможность обучаться на библейских курсах. Эта возможность, я скажу, она была не всегда. И если в годы гонений тогда только мечтали о том, чтобы имелось просто хотя бы общение, то теперь, когда Бог послал благодать и благословение в братстве нашем, я хочу сказать, что это милость от Господа, когда есть, выпущенная же нашим братством, для того, чтобы каждый и самостоятельно мог как-то углубляться, мог познавать, изучать, и чтобы готовиться к проповеди. Проповедь, это, скажу, весьма необходима в наше время. И чтобы правильно сказать слово. И в то же время хочу сказать и о другом, что как бы то ни было, враг душ человеческих остается тот же самый, который был и в те времена. И стратегия его, она по сегодняшний день, можно сказать, также имеется. И, может быть, даже такова, о которой мы даже не предполагаем, вот, его последующих планов. Но мы знаем одно, что он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Поэтому в свое время, когда апостол Павел готовил сотрудников, когда он совершал служение, говорил юному Тимофею: «Преподаю тебе, сын мой, чтобы ты воинствовал с ними». Я хочу сказать, что воинствование по сегодняшний день, оно продолжается, и поэтому сатана тщательно продумывает, планирует вот атаки против каждого из нас индивидуально. И вот когда апостол Павел говорит послание к Ефесянам, то, что мы прочитали сейчас 6 главы: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облегшись во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Вот такой совет предлагает апостол Павел: облечься во всеоружие Божие. Я вспоминаю, когда среди народа израильского был момент, когда филистимляне выступили войною против народа израильского. И надо сказать, что не только там эти филистимляне планировали, можно сказать, последующую войну, а там был тот, который, можно сказать, их побуждал к этому. Но Господь, с своей стороны, также нашел себе мужа, того, который вышел против этого Голиафа. И прямо сказать, что хотя величался Голиаф в течение 40 дней, и надо сказать, что всех Голиаф, он, можно сказать, устрашал. Почему? Потому что был большой рост его. Надо сказать, что воинские доспехи, которые имелись у него, они не могли равняться ни с каким другим воином. И вот теперь, когда предложение было с его же стороны, зачем воевать? Вот кто найдется из рядов ваших, который может сразить меня, вот тот и будет потом, как бы сказать, победителем. А те, которые окажутся побежденными, они будут им рабами. И мы видим, что все убегали, видя вот этого Голиафа. И в течение 40 дней поносилось имя Господне. Но когда пришел юный, можно сказать, Давид, и когда услышал это слово, когда услышал эти крики, когда увидел смятение, когда понял, что здесь, вот именно в этот момент, если Господь не явит свою мощь и силу, а через кого, и оказалось, что этим сосудом должен был бы оказаться сам Давид. И когда Давид расспрашивал о ходе всего, можно сказать, о ходе всей войны. И теперь в этот момент, когда он говорит, что он сможет поразить его, сразить его, конечно, никто не ожидал, что на этот шаг пойдет Давид. Но и когда даже Саул услышал, что он пойдет и сразится, Саул возразил или не возразил? Да, возразил. Ты еще юноша, а он воин от самой юности своей. Не можешь ты идти. Но что говорит Давид? Он предлагает ему вот те моменты, которые были в его жизни, неоднократные, надо сказать, победы совершались даже над теми зверями, с которыми ему приходилось бороться. Братья дорогие, сегодня надо сказать, что мы, когда живем в этом мире, для нас также очень часто можно видеть, будет сатана предлагать свои атаки, но в то же время сегодня мы имеем такую благоприятную возможность облечься во все оружие Божие, чтобы можно было стать против козни дьявольских. Смотрите, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Потому что наша брань. Да, братья дорогие, оружие воинствования нашего, они не плотские. Сегодня мы очень благодарны Богу, что действительно мы можем понимать, что эта брань, она не прекратилась, она продолжается, а эта брань, которая продолжается, и в этой брани, вот кто же все-таки окажется победителем? Окажется победителем тот, который облекся во всеоружие Божие. И одно из таких облачений: для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись броню праведности. Первое из облачений – это истина. Братья дорогие, истина – это есть противоположность лжи. Все, что верно, точно, справедливо. Так в свое время трактовал Даль. Сегодня хочу сказать, что очень многие также заинтересованы, что есть истина. И говорят свою точку зрения. И можно сказать, что даже преподают в высших учебных заведениях. И некоторые моменты, я даже вспоминаю, когда однажды пришлось слышать о том, что истина – это предел, к которому стремится все человечество, но достичь которого никогда не сможет. Вот так было сказано в свое время. И можно сказать, вот эта формулировка этой истины, к которой стремятся люди, живущие в это время, а достичь которой никогда не сможет, зачем такова истина? Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Христос, когда сказал эти слова, надо сказать, что первое – это облачение истина. И надо сказать, истина – это из всех видов защиты, и поэтому истина позволяет нам все видеть, происходящее в жизни точки зрения самого нашего Бога. Например, когда мы читаем послание к римлянам, 3 главе, 23 стихом, «Все согрешили и лишены славы Божией». Все согрешили. Скажите, а сегодня есть и таковые, которые думают, что они абсолютно безгрешны? Да, есть. Надо сказать, что сегодня много есть таковых, которые даже думают: а я ведь не такой грешник, как тот, и показывают пальцем на того, другого, на третьего, думая о том, что этим самым оправдают себя. Но истина, она позволяет нам видеть все именно с такой точки зрения, как видит ее Господь. Вспоминаю, как-то мне даже пришлось услышать, вот даже так вот не так давно беседовали несколько братьев, там и сестры были, и кое-какие моменты рассказывали, вот, жизненные такие примеры. И, знаете, если я вспоминаю за ослицу, которая остановила безумие Валаама, она заговорила человеческим голосом. И сегодня надо сказать, что кто-то, ну, как бы сказать, не верит этому, не верит тому, что ослица может говорить человеческим голосом. Но мы верим. Почему? Потому что написано на странице Священного Писания. Но, как ни странно, я скажу, что моей дочурке вот на день рождения подарили попугайчика. И этот попугайчик, ну, ему только вот теперь 4 месяца. В октябре месяце подарили, вот, ну, недельного. Вот 4 месяца этому попугайчику. Но, что удивительно, уже начинает разговаривает. Ну, его зовут Кеша, он Кеша. Кеша красавчик, говорит. Вот, Кеша хороший, вот так говорит. Я тоже, ну, у меня слух несколько притупился, но я не слышу. Вот, но вот так уже сколько заходит, все удивляются, действительно уже начинает говорить. Вот. Ну, и уже говорит: слава Богу. И уже тоже эту фразу говорит. И слава Богу, что начинает говорить, думаю, это очень хорошо. Но что удивительно, я слышал, когда Вот даже кто-то из братьев рассказывал, один попугай где-то в Краснодаре вроде такой был, что подарили в одну христианскую семью, а он такой, вы знаете, матершинник. Вот, вы знаете, и, говорит, пришлось его отдать. То есть он такие слова вот говорил и посмотрели, ну зачем такой, который научили именно этой мерзости. Но у одного милиционера сосед был, который тоже вроде держал попугая. И тот, вы знаете, как этот материл этого милиционера, и этот тоже материт его. А тот говорит, если не уберешь, я тут, значит, что-нибудь тебе сделаю. Ну, в конце концов, тот вынужден был уже, знаете, избавиться от этого попугая. Но, вы знаете, поменялись с одним человеком, это батюшка был, у него тоже был попугай. И взял тоже себе вот того попугая, этот своего отдал. Но, вы знаете, этот вышел, занимается, этот попугай молчит. Он смотрит на него, что-то молчит он. И начинает уже как бы дразнить этого, ты что-то молчишь, я ведь такой-такой. Он молчит, я такой-такой. А потом уже слышит, истину глаголишь, сын мой. Вот так вот, казалось бы, наговорил на себя, а теперь он сказал вот. И действительно, хочу сказать, когда уже вот эта истина, когда говорится о том, что когда Христос говорил о всякой истине, то Он говорил так, истина, истина говорю вам. Да, сегодня надо прямо сказать о том, что когда апостол Павел предлагает нам облечься в эту истину. И вот когда Иисус Христос беседует с Пилатом, посмотрите, какая беседа, 18 глава Евангелия от Иоанна. И в этой беседе, можно сказать, когда Он стоит, наш Господь Иисус Христос, перед правителем. И когда предстоял перед правителем, Иисус отвечал, «Царство Мое», 36 стиха, «не от мира сего. Если бы от мира было сего Царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня». «Чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» Посмотрите, Христос говорит о том, что Он на то и родился, на то и пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Книга пророка Исаия говорит о том, что истина приткнулась на площади. Вы знаете, действительно, такие моменты бывают, когда, казалось бы, даже задают вопросы, а ты истину говоришь или же нет? И почему так бывает, что истина притыкается на площади? По той простой причине, что в ни во что можно сказать, ставит эту истину, как в свое время поставил ни во что даже этот Пилат. Что есть истина? То есть, какая польза от того, что ты говоришь? Но посмотрите, когда Пилат заинтересовался этой личностью, и когда он узнал о том, что он есть царь, он задает вопрос, ты царь? Да, Христос не отказался. На одежде его и на бедре его написано имя. Какое? Царь царей и Господь господствующих. И надо прямо сказать, что в этот момент, когда Христос говорил о том, учил учеников, как должно молиться, и вот в молитве «Да придет царствие Твое». Чье должно прийти царствие? Царство Господа нашего Иисуса Христа. Оно придет. И это есть истина. И мы должны понимать, что истина, она всегда должна будет восторжествовать. И поэтому, когда Христос сказал, «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Но всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Надо сказать о том, что даже Христос не только сказал о себе, что Он есть путь и истина и жизнь, но Он и свидетельствовал об этой истине. Сегодня нам необходимо понимать, когда мы вошли в церковь нашего Господа Иисуса Христа. И потому апостол Павел, когда говорил юному Тимофею, чтобы, если замедлил, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. И написано, который есть столб и утверждение чего? Истины, братья дорогие. Когда Господь дает нам возможность, чтобы действительно вот так вот иметь возможность обучаться на этих курсах, то не для того, чтобы сегодня, как бы сказать, подплыть под стихии этого мира и вот, знаете, думать так, как предлагает богословие, допустим, западное, нет и нет. Нам сегодня надо понимать и что-то отсеивать, а что-то принимать, чтобы утверждать, что истину, истину. И тогда, когда Иисус Христос говорил по отношению себя, Он говорил также и по отношению того, что истина, истина говорю вам. А что говорил? А если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Братья дорогие, если Христос сказал о себе, если не умрет, останется одно. Сегодня какое блаженное состояние, когда мы, являясь членами Церкви нашего Господа Иисуса Христа, мы можем уяснять себе истину. Какую истину? Апостол Павел говорит, я сораспялся Христу. То есть вошел в это распятие. И уже не я живу, а живет во мне Христос. Скажите, это истина, которая, о которой свидетельство апостол Павел, должна ли быть утверждена в нашей жизни? А какая истина? А плоть наша распята со страстями и похотями. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, это есть истина, и мы должны утверждать эту истину. Для чего это необходимо? А для того, чтобы уже не я жил, а жил во мне кто? Христос. И поэтому, если Христос сказал о том, что если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно. Друзья мои, братья дорогие, как часто бывает, что мы можем быть замкнуты сами в себе. Как часто бывают такие моменты, когда нас могут не понимать. А почему? Потому что эгоцентризм настолько он завладал нами, что мы порой забываем об этом, что нам должно считаться с мнениями других. Нам должно утверждать истину. И истина та, когда я мертв, тогда тело мертво для греха. Дал бы Господь нам милость, чтобы сегодня действительно утверждать эту истину. Нам необходимо все смотреть в перспективе вечности. Посмотрите, когда апостол Павел, говоря о том, что церковь есть столб и утверждение истины, и тогда, когда он с своей стороны предлагал вот это, можно сказать, оружие или Дух Святой через него, то хочу сказать, что апостол Павел, он также защищал истину даже при защите благовествования. Конкретно, какой текст можно напомнить? Когда читаем послание Галатам, 3 глава, 1 стих. Павел в неудоумении. «Кто прельстил вас не покоряться истине?» Братья дорогие, сегодня надо сказать о том, что мы вращаемся среди людей, где очень много, по сути дела, существует всевозможных лжеучений, заблуждений. И вот поэтому написано, что Дух же ясно говорит, что в последние дни отступят некоторые от веры, внимая кому? Духом обольстителя и учением бесовским. И нам, как никому, должно стоять на страже. И вот как раз-то от проповедников будет зависеть, какую будет пищу преподносить, будет ли утверждаться истина или же не будет. Я вспоминаю, когда однажды один брат, хотя он уже отошел в вечность уже, но когда в годы гонений сидел, и в это время сидели также с ним и два так называемых свидетеля Иеговы. И когда они оказались в одном лагере, и вот там заключенные, они хотели также, как-то теперь взвешать, вот кто из них прав, то есть рассудить, кто из них прав, ведь разное вероисповедание. И вот так вот согласились в один из вечеров, их перед собой поставить, и вот чтобы один и другой мог что-то говорить и доказать, кто из них все-таки прав. Вы знаете, а истина все-таки должна восторжествовать, не так ли? И в этот момент защита благовествования. И как она выражалась? А брат прибегнул к Слову Господнему и говорит, давайте так, договоримся. Вот ты будешь говорить, что Иисус Христос есть Сын Божий, и прочитывать места Священного Писания, а я буду говорить «Аминь». И 2-3 места Священного Писания. А я, говорит, потом буду прочитывать о том, что Иисус Христос не только Сын Божий, а Он есть же и Бог. Эта истина должна прозвучать. И ты потом будешь говорить «Аминь». Договорились? Договорились. А это все слышат? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот цитируется примерно один текст Священного Писания. Он говорит «Аминь». Он читает еще: «Сын Божий пришел не для того, чтобы вот судить мир, но чтобы спасти мир». Говорит «Аминь, аминь», ну и так далее. А теперь брат берет и читает текст Священного Писания. И читается такой текст Священного Писания, я могу даже его так несколько процитировать. Почему? Потому что оно имеет очень важное значение для нас, так как, чтобы истина благовествования могла защищаться, то нам надо помнить, что в Слове Господнем очень много тех мест Священного Писания, которые подтверждают истину. И читаем: «Беспрекословно великое благочестие тайна». Это 3 глава 1 послания Тимофея, 16 стих. «Беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». Кто явился во плоти? Бог. Аминь. А тут молчит. Он говорит: говори аминь. Он опять молчит. Говори аминь. Молчит. Он берет, читает другой текст Священного Писания. И можно прочитать Римлянам 9 глава. Посмотрите, здесь написано, как апостол Павел говорит, 5 стих: «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Аминь. А тот опять молчит. Говори аминь. Молчит. И вы знаете, потом те уже говорят: тот-то победил, победил. Все. Вот так истина благовествования защищается. Надо сказать, братья дорогие, не случайно апостол Павел или Господь через апостола Павла говорит это слово, чтобы нам, облекаясь во все оружие Божие, также одно из облачений – это препоясав чресла наши истиною. Мы даже читаем о самом нашем Боге, которого написано, что препоясны чресла Его истиною. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы и Он открывал эту истину, Господь, открывающий истину, и в то же время, когда в послании к Филиппийцам, 4 глава, мы читаем: «Что только истинно, о том помышляйте». Второе, это читали, или мы бы даже прочитали, броня праведности. «Чресла ваши истиною и облегшись броню праведности». Праведность – это оправданный житием, праведный на деле, безгрешный. Я хотел бы сказать, чтобы мы сегодня могли понять, чему обязывает нас броня праведности. Нас должно сдавать благодаря праведному образу жизни. Я хотел бы сказать о том, что когда мы надеваем на себя броню праведности, каждый раз мы с своей стороны подтверждаем вот то, чтобы действительно вот каждый видел в нас отображение божественной жизни. Когда Иисус Христос, беседуя вот со многими людьми того времени, и вот Он даже однажды говорил такие слова: «Есть и праведность ваша не превзойдет праведности кого? Книжников и фарисеев». В чем заключалась праведность книжников и фарисеев? «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть. Я не таков, как этот мытарь», ну и так далее. Вот его праведность. Но в то же время, когда мы говорим о праведности, надо прямо сказать, что праведность не наша, нет и нет, а чтобы праведность Христа, она могла быть в нас. И поэтому праведность ведет к жизни. Но когда праведность ведет к жизни, то апостол Павел в послании к Коринфянам говорит такое слово. Я хочу прочесть его Коринфянам, 6 глава, 14 стих, 2 послание Коринфянам. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою». Или же еще сразу можно напомнить, из Ветхого Завета, когда Бог говорил через пророка Иезекииля. В 18 главе я прочитаю некоторые стихи, но здесь формулировка праведника в то время, она уже была ясно озвучена. 18 глава Иезекииля, я читаю с 5 стиха. «Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жене ближнего своего не оскверняет, к жене своей во время чтения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному, нагого покрывает одеждою, в рост не отдает, лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог». Вот 9 стих. Итог, то он праведник. Мы видим, характеристика праведника, она очень-очень обширна. Я бы просто хотел, чтобы каждый внимательно мог прочесть именно эти слова, когда вот так вот наедине и вот самим собой останемся, то чтобы могли бы порассуждать, что значит броня праведности. Потому что в это время для нас имеет очень важное значение, чтобы эта броня праведности была на нас. Я вспоминаю, когда даже однажды в годы гонения, опять-таки, находились братья в вузах, и вот свидетельство одного из братьев, это брат Михаил Иванович, находясь в тюрьме в Омске, в омской тюрьме, и вот когда он там оказался, и он там же был осужден на второй срок, без выхода вот того срока, который сидел, и когда он туда пришел, то там заключенные, когда узнали, что он есть баптист, задают сразу множество вопросов, и задают, а ты знаешь такого-то такого? Фамилию говорят. Он говорит, да, слышал, знаю его. А ты такой, как он, или же нет? Но, говорит, как я могу сказать сам о себе? Вот пройдет время, вы потом можете сравнить, такой я или не таков. Но он брат мой. И когда так пошла беседа, и потом он говорит, так скажите, когда они сказали, что мы знаем, что этот человек святой человек. И когда вот так вот рассказывал и стали, что почему он, или они пришли к такому убеждению, они рассказали вот тот эпизод, который произошел в жизни, даже в лагере, и они прекрасно поняли, что с ним шутить нельзя. Он святой человек, и над ним как раз мышца Господня, он бережет его. Братья дорогие, сегодня для нас имеет важное значение, чтобы нам помнить об этом, что сегодня, если мы не будем облечены в эту одежду праведности, и когда книга Откровения, 19 глава, читаем такой стих, «И дано ей облечься», 8 стих, «Весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Вот даже в тот момент мы должны быть облечены в эту одежду праведности. Третье, это читаем, «И обув ноги в готовность благовествовать мир». Готовность благовествовать мир. Когда апостол Павел говорит, благовествование Христово распространено им, и говорит, откуда и докуда, благовествовать мир. Я размышлял об этом, и вот сегодня, как бы сказать, можно даже сказать о том, что слово это благовествование имеет не одно значение. То есть благовестие говорит о спасении, о нашем Господе Иисусе Христе. Готовность благовествовать мир – это совершенно другое. Когда я буду говорить о мире, например, когда апостол Петр говорит «Ищи мира и стремись к нему». Ищи мира, готовность благовествовать мир. Надо сказать, сегодня во многих семьях нет мира, не так ли? А почему нет мира? И мы сегодня должны сказать, кто есть мир. Он есть мир наш, то есть говорить о нашем Господе Иисусе Христе. Он дает также мир в наши сердца. И надо прямо сказать, когда Христос явился по воскресенье своем, то первое, вот его встреча и его слова: «Мир вам! Мир вам!» Или же он говорит: «Мир мой даю вам не так, как дает этот мир», да? И нам надо сегодня сказать, что этот мир умиротворяющий, он исходит от нашего Господа Иисуса Христа. И поэтому готовность, обув ноги в готовность благовествовать мир. Я бы очень хотел, чтобы сегодня мы прекрасно понимали, что кто им расскажет о том мире, который должен воцариться между мужем и женою, между детьми и родителями, между живущими на этой земле и так далее. Кто им расскажет об этом мире, как не те, которые готовы обуться в эту обувь, готовность благовествовать мир. Дал бы Господь на милость, чтобы этот также момент мы не упускали. Я, может быть, пропущу несколько моментов, вот, потому что здесь четверы, но хочу обратить внимание на последнее теперь облачение. «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Меч духовный, который есть Слово Божие. Когда апостол Петр говорит: «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Надо сказать, что Слово Божие для нас сегодня имеет очень важное значение. Вот, оказывается, почему сегодня, когда мы можем размышлять об этих библейских курсах, важно для каждого проповедника всегда иметь при себе этот меч духовный. Как-то помню, вот в поезде, ну, проезжая границы, вот здесь вот на Украину, заезжаешь, российская, потом, значит, украинская, и так вот выезжаешь, вот, ну, ездишь когда по служению, и вот заходят таможенники, ну, проверяют, вот, и спрашивают, что есть, вот, провозят ли наркотики, оружие там и так далее. И вот как раз ко мне тоже один задает, зашел, сразу вопрос, он даже не один, вдвоем дошли: «Оружие есть?» Я говорю: «Есть». И сразу раз так вот: «Показывай». А я беру и даю. Вот она. Он смотрит: «Так это ж Библия». Я говорю: «Да». И беру и открываю текст Священного Писания. «Ибо Слово Божие есть меч обоюдоострый. Оно проникает до разделения духа, души, составов и мозгов, суть помышлений, намерений сердечных». Меч – это оружие или не оружие? Да, оружие. Ну, и вы знаете, наверное, так вот, пока им надо было идти в другое место, там они, кто-то пошел, а эти остались. У нас была беседа уже до самого отправления поезда. И я удивился, что он оказался из свидетелей Иеговы. Думаю, а как же он все-таки в погонах? Обычно они же не это. Ну, вот так оказался увлеченным, наверное, на это уже не обращают внимания, не знаю. Но факт остается налицо, что когда у нас есть этот меч, Слово Господне, сегодня оно для нас имеет очень важное значение. И поэтому сегодня через Слово Господне Господь дает возможность нам отстаивать эту истину, о которой мы говорили. Но в то же время, когда Бог, сам Бог, я хочу обратить внимание, не Моисей даже, а сам Бог, книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, читаем такие слова: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней». Когда? День и ночь. «Дабы в точности исполнять все, что в ней написано». А дальше какие слова? «И тогда ты будешь благоуспешен во всех делах твоих». Посмотрите, как все взаимосвязано. Нам сегодня необходимо понимать, что Слово Господне для нас имеет очень важное значение. Но очень часто бывает пренебрежительное отношение к Слову Господню. Поэтому проповеднику необходимо не только иметь в руках, а возможно даже и что-то заучивать, чтобы можно было бы потом, если даже когда и нету его при себе, то можно было бы что-то сказать наизусть, на память, но отражать все раскаленные стрелы лукавого. Я хочу сказать, что для нас имеет это очень важное значение. И потому, когда оно хотя и в последнем так сказать, облачение, но в то же время без меча воин не воин. Он сегодня должен иметь действительно меч, чтобы даже поражать противника. Но когда мы говорили, оружие воинствования нашего, они не плотские. Но в то же время они сильные Богом на разрушение чего? Твердынь. И ими не спровергаем всякие замыслы и пленяем всякого человека во всякого помышления в помышление Христу. Да, сегодня для нас имеет очень важное значение, чтобы помнить об этом все оружие Божие. Оно проникновенно, это, надо сказать, слово. Почему? Потому что проникает до разделения духа, души, составов и мозгов. Оно утешает, надо прямо сказать, оно эффективно действует. Почему? Потому что судит помышления и намерения сердечные. Сегодня, когда мы говорим о слове, то можно очень много сказать о тех действованиях, которые воспроизводит слово Господне. Братья дорогие, сегодня у нас день поста и молитвы. Надо прямо сказать, что когда есть прекрасная возможность нам вместе помолиться, я бы хотел напомнить тему. Это об освящении, о готовности церкви ко встрече с Господом, об успехе благовестия, о новых делателях на ниве Божьей, о служителях и всех трудящихся в церкви. Мы должны будем сейчас помолиться. Начиная, можно сказать, этот рабочий день, когда вместе собрались, нам необходимо уделить также время для молитвы. Молитва для нас имеет очень важное значение об освящении, готовности церкви ко встрече с Господом. Я бы хотел, чтобы мы могли помолиться и также попросить у Господа милости, чтобы Господь обновил разум в том, что есть истина Божья. Об этом попросить, то есть во время рассуждения, когда мы рассуждали, чтобы нам об этом помолиться Господу. Чтобы также нам пребывать в праведности Христовой. То есть, чтобы праведность Христова, она сияла через нас. Об этом также необходимо попросить Господа. Нам необходимо будет попросить у Господа милости, чтобы быть в Его распоряжении. И чтобы Он употреблял нас, и чтобы мы могли благовествовать мир окружающим. И поэтому, чтобы Он нас использовал. И чтобы также всегда нам иметь и меч духовный, и правильно употреблять его. От того, как мы употребляем это слово, оно будет зависеть, вот принесет ли оно благодать, благословение, или же мы можем, если неправильно применяем это слово, можем оттолкнуть. Поэтому пусть Господь поможет нам сейчас еще предстать перед лицом нашего Господа и помолиться Ему, прославив Его. Аминь.